Давно мне ведом терпкий вкус греха, и пропасть черную уж зрю издалека. Черны грехи мои, но злато облачение меня слепит и гасит все сомнения. Конечно, это могло быть случайностью. Несколько строчек, заблудившихся в памяти. Но могло быть и иначе. Тот, оставшийся вдалеке, подсказал. Ведь не обязательно иметь с собой книгу. Достаточно помнить наизусть десятка три строк. Я бросился к столу, положил перед собой записку и через несколько минут разочарованно вздохнул. Нет, ничего не получалось. Может, просто в памяти всплыла какая-то ненужная чушь. А может, я вспомнил не с самого начала и, конечно же, не все. Жаль. Поистине черны грехи мои. Я выписал строчки на отдельном листке и попытался вспомнить, откуда сие. Не Мольер, конечно, не Корнель. Что-то определенно поновее, причем автор явно не часто беседует с музами. Впрочем, дорога оставалась открытой. В Париже немало любителей поэзии. Стук в дверь прервал невеселые мысли. Решив, что это коридорный, точнее, гражданин коридорный, я быстро спрятал бумаги и хотел крикнуть «Да!», но решил проявить революционную вежливость и подошел к двери. «Гражданин Люсон?» «Девушка или молодая женщина, но никак не старше 30». В уголках губ змеились морщинки, но глаза светились молодо и ярко. Дорогая накидка, на голове странная круглая шляпка. «К вашим услугам, гражданка!» Говорить даме «гражданка» — поистине преступление перед французским языком. Но мало ли кто бывает в заведении мамаши Грилье. «Чем могу служить?» Поначалу мелькнула мысль о скучающей соседке по этажу. Но я тут же сообразил, соседке не к чему надевать теплую накидку. «Разрешите ваше удостоверение?» Я чуть было не ляпнул. «А ваше?» Но прикусил язык. Шутки кончились. Взгляд гости был холоден и суров. Бумагу из Сен-Марсо она изучала долго, хотя и не так, как мадам вязальщица. Наконец гостья кивнула и слегка улыбнулась. «Извините. Здравствуйте, гражданин Люсон!» «Здравствуйте, гражданка!» — начал я, пряча бумагу. Намек был понят. Девушка вновь улыбнулась и покачала головой. «Это не важно. Вам просили напомнить. Некогда против 300 мириад здесь сражалось 4». На миг я оторопел, а затем улыбнулся в ответ. «Похоже, без знания поэзии в Париже не сделаешь и шага. Например, без стихов Симонада Киосского в переводе Ракана. Тысячи ратных мужей Пелопоннесской земли. Путник, поди, возвести нашим гражданам в Лакедемоне». «Благодарю вас». Улыбка исчезла, лицо вновь стало суровым. «Ваш друг просил передать. Гражданин, твой подвиг во имя республики, единой и неделимой, высоко оценен. Но враги нации не дремлют. Они куют смертельное оружие, чтобы поразить революцию». Странно слушать такое, тем более не в дурной пьесе, а в жизни. Да и в дурной пьесе этакая дичь воспринималась бы плохо. Но внезапно показалось, что я слышу совсем другой голос, мужской, негромкий, холодный, как лед. «Ты будешь нужен, гражданин. Пока же советую тебе добродетельно отдохнуть. Но вспомни наш спор и не пей шампанское, ибо шампанское — яд свободы. Прощай и до скорой встречи». «Вам повторить?» Девушка вновь улыбнулась, заговорив своим нормальным голосом. Я покачал головой, почувствовав горькую обиду. «Стоило путать следы, пугать до полусмерти достойного патриота в Сен-Марсо, цеплять дурацкие очки. Нашли. Вернее, нашли не меня, а национального агента Шалье, который, оказывается, любил шампанское». «Нет, спасибо, я запомнил. Может, зайдете?» «Надо идти», — вздохнула девушка. «Много поручений. Он сейчас очень занят. Даже ночами не спит». «Погодите!» — я попытался собраться с мыслями. «Я давно не был в Париже. Не посоветуете ли, как здесь добродетельно отдохнуть?»
«Театр оперы сегодня. Для вас будет билет в третьей ложе на фамилию Люсон».
«Вот даже как! Кажется, моя гостья восприняла вопрос слишком серьезно. И что там дают?» Она на миг задумалась. «Кажется, да, сегодня патриотическая опера граждан Гийяра и Лемуана. Мильтиад при марафоне. Стоит послушать, гражданин Люсон. Очень хорош второй акт, особенно хоры. И вам попросили передать, что билет будет оставляться вам каждый вечер. Мне надо спешить. До свидания». Попрощаться я не успел. Гости исчезла, а я остался стоять у двери, если не в полной растерянности, то в состоянии весьма близком к этому. Наконец я вздохнул, достал коробку с папилитками и закурил, пытаясь осмыслить случившееся. Впрочем, осмысливать было нечего. Меня, вернее, национального агента Шалье, нашли быстро и безошибочно. Мои уловки оказались поистине дилетантскими. Очки с простыми стеклами. Впрочем, тот, кто назывался другом, похоже, вполне одобрял мое поведение. Более того, советовал скрываться и дальше. А место в третьей ложе оперы на крайний случай, если понадобится экстренная встреча. И еще пароль «Симонит» в переводе Ракана был мне, похоже, известен. Очевидно, гражданин Шалье поделился не только сложенной в четверо бумагой. Я лежал на кровати, докуривая уже вторую папилитку подряд, и с тоской думал, что влезаю в какую-то скверную и абсолютно ненужную мне историю. Правда, бояться нечего, в случае чего я просто посмеюсь этим друзьям в лицо и предложу отправить меня на гильотину. Но от меня не отстанут. Говорят, колдуны способны ловить призраки и прятать их в бутылке, чтобы демонстрировать гостям. Нет, попадать в бутылку нельзя. Вечер наступил быстро, хмурый ноябрьский вечер, точнее, вечер месяца Фримера, второго года республики. Увы, время потрачено зря. Цифры на пергаментной бумаге оставались всего лишь цифрами, и никто, ни гражданин коридорный, ни соседи-постояльцы знать не знали никакого синего циферблата. Кто-то вспомнил, что так назывался кабачок в Марселе, но циферблат там был не синий, а желтый. Можно было расспросить почтенную мамашу Грилье, но мадам-вязальщица почему-то наводила на меня ужас. Слушать рассказ об очередной связке совершенно не тянуло. Оставалось последнее — сходить в оперу. Дорогу мне уже объяснили, прямо по улице, затем направо, потом по мосту через Сену. Лучше, конечно, взять фиакр, хотя вечером граждане кучера требуют двойную плату. А еще лучше не ходить ни в какую оперу, поскольку, как ни крути, а опера ничуть не лучше Королевского театра, который в полном составе отправлен к радости всех истинных патриотов в тюрьму. Мне же советовали посмотреть что-нибудь истинно патриотическое. «Триумф республики» в театре Марата, что на улице Сен-Виктор, или «Границу» в театре на улице Турнон. А еще лучше посмотреть и послушать хороший патриотический водевиль, благо их ставят везде, хотя бы еще один кюре граждан Реде и де Фонтена, где паразиты-священники представлены так, что обхохотаться можно. Напутствуемый подобным образом, я пообещал подумать и направил свои стопы по безлюдной в этот час улице Серпант. Честно говоря, я не знал, что и делать. Конечно, смотреть еще одного кюре я не собирался, равно как и искать театр Марата. Меня вообще не тянуло в театр, но не пойти сегодня в оперу означало, что я почему-то пренебрег настоятельным приглашением друга. Возможно, друг, хотя и занятый, если верить моей гости, многими важными делами не забудет разузнать, пустовало ли место в третьей ложе. А может, даже пришлет кого-нибудь, знавшего гражданина Шалье в лицо.
или заглянет в театр сам, на минутку, чтобы поздороваться и поинтересоваться, не совратился ли национальный агент Шалье на шампанское. В этом случае следовало, конечно, не выходить на улицу и завтра же поискать другую гостиницу, использовав второй чистый бланк. Но, подумав, я отбросил эту мысль. Меня нашли сегодня, найдут и завтра. Если друг хотел бы незаметно взглянуть на меня, то не приглашал бы в оперу. Это можно сделать куда проще. Возможно, национальный агент Шалье действительно приятельствовал с неведомым другом. Обыкновенному агенту не станут передавать пожелание не пить шампанское. Может, Шалье любил оперу, и друг решил сделать ему подарок, абонировав ложу. Возле оперы было людно. Глядя на фиакры, с трудом пробирающиеся через толпу, на оживленных людей, одетых отнюдь не в колпаки и карманьолы, я вначале не поверил своим глазам. Выходит, в Париже, царстве смерти, еще осталось что-то, напоминающее обычную нормальную жизнь. Люди модно одеваются, ходят в оперу, у них хорошее настроение. Выходило, что так. Внезапно я почувствовал зависть и нечто похожее на смущение. Для оперы мой наряд, весьма респектабельный, если смотреть с улицы Серпант, совершенно не годился. Вместо плаща и камзола следовало надеть редингот и повязать не шарф, а галстук. Похоже, когда-то я очень следил за такими вещами. Нелепые очки внезапно стали давить на переносицу, и я еле удержался, чтобы не снять их тут же и не выбросить прямо на булыжник. Очки в опере. Засмеют. Одно дело ларнировать дам, другое — пялиться на них через стеклышки в роговой оправе. Суета-сует. Я опомнился и решительно поглядел на ярко освещенный портал. Что делать? Не идти опасно. Пойти? Но ведь девушка не передала мне приказ. Это лишь совет, которым я могу и не воспользоваться. Может же национальный агент Шалье, равно как добрый республиканец Франсуа Люсон, устать с дороги? Ведь я приехал не с Форжских вод. Еще не зная, на что решиться, я вновь оглядел площадь. Заметив как раз напротив сияющей огнями оперы нечто, напоминающее ее уменьшенную копию. Первый этаж большого дома был ярко иллюминирован. Возле входа теснились люди, на мостовой стояло несколько колясок и фиакров.